Мир вам, дорогие братья и сестры. Евангелие от Матфея, с 13 стиха по 17. Евангелие от Матфея, 3 глава, стихи с 13 по 17. «Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от Него. Иоанн же удерживал его и говорил: „Мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?“ Но Иисус сказал ему в ответ: „Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду“. Тогда Иоанн допускает его. И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и се отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него. И се глас с небес глаголющий: „Сей Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение“. Аминь. Дорогие друзья, братья и сестры, прошли праздники. Первые в этом году. Новый год, Рождество. Я уже был дважды в этом доме, радовался вместе с вами. Первый раз в этом году, это было 19 января, праздник Крещения. Я радовался, когда дети Божии обещали Господу добрую совесть. Я вспоминал себя и каялся, и радовался. И с дерзновением молился. И вы знаете, тогда меня посетила одна мысль, которая развилась в слово, которым я хочу поделиться. Придя домой, я решил еще раз прочитать это слово. И не просто прочитать, а разобрать каждое слово. Потому что мне показалось, что-то здесь есть, для меня еще неизведанное. И я обратил внимание на то, что записано в 16 стихе. «И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды». Что я имею в виду? Я никогда не обращал внимания на слово «тотчас». Я стал листать Евангелие и посмотрел, что это же слово имеется у Марка, но оно относится немножко к другому. Здесь мы читаем: «Иисус тотчас вышел из воды», а Марк говорит, что Иисус, когда крестился и вышел, тотчас открылось небо. Слово «тотчас» относится к другой идее. Небо открылось, и глас прозвучал. Марк так сказал. Лука ничего не говорит, не употребляет это слово «тотчас». Иоанн вообще ничего не говорит. И вот, дорогие друзья, открыл словарь и посмотрел, что это означает. «Тотчас», то есть прямо, немедленно, сразу. Я не хочу сейчас выводить какую-то догму из этого слова «тотчас». Мне просто понравилось само выражение, состоящее из четырех слов. Иисус тотчас вышел из воды. Крестился и тотчас вышел из воды. Мне понравилось это выражение. И меня, я так понимаю, что Дух куда-то повел в размышлениях. И при всем этом я видел, как крестятся люди. И вы знаете, ничего обычного, необычного я не увидел. Точно такое же погружение после слов, после диалога с крестителем, да? Поднимается человек и тут же выходит. Тотчас вышел, да, человек? И пошел куда? Переодеваться. Тотчас. Я вспоминал свое крещение, и я крестился, и тотчас вышел в палатку. Хотя это было ночью. Потому что нас искала милиция, знали, что крещение будет в церкви, и нас искали, чтобы помешать этому служению. Мы принимали крещение ночью в потьмах. Но это было очень радостное событие. Но тоже мы не задерживались в воде. Я вспоминаю, дорогие друзья, свое детство, детство моих детей, когда они были маленькие, и мы оказывались где-то, когда оказывались около какого-то водоема. Часто мы были на Черном море, там оттуда родом моя жена, теща там, и мы приезжали часто, каждое лето, можно сказать, до некоторых пор. И вы знаете, когда дети купаются в море, знакомая картина, да? И мы смотрим, пора идти домой. Мы говорим, дочка, быстрее выходи. Или сыновья, а детей уже много. Я говорю, дети, быстрее, быстрее, быстрее. Накупались, быстрее домой. Что они говорят? Еще. Папа, можно еще? Мама, можно еще? Они не торопятся. Они не готовы тотчас послушаться и выйти. Ну, мы-то родители, хорошие родители, да, все мы. Ну, ладно, ну, еще 5 минут. И вот они там барахтаются, барахтаются, барахтаются. Мы опять смотрим, они увлеклись сильно, опять. И вот они нехотя, 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 как будто бы от них отнимают что-то, выходят из воды. Дорогие друзья, мысль основная, о которой я хотел сегодня порассуждать вместе с вами, у меня складывается такое впечатление, может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что мы, однажды крестившись, я сейчас уже говорю о духовных образах, ведь крещение что есть? Погружение в воду, а вода это что? Могила, смерть. Мы умираем, да, для греха, и поднимаемся, воскресаем вместе с Иисусом для новой жизни, да? И у меня складывается такое впечатление, что у нас, у христиан, есть некоторая задержка. Мы принимаем крещение, мы опускаемся в могилу, поднимаемся как будто бы, а потом мы не торопимся из могилы-то и выйти. Мы где-то здесь рядом барахтаемся, барахтаемся, мы еще в этой могиле, вот это смердит, вот это все оставили, но еще не оставили. Мы как будто бы сказали, умерли, а вот еще все-то где-то здесь, и у нас этого нет, чтобы тотчас выйти и стать совершенными, стать абсолютно святыми. Вы понимаете мысль, которую я хочу сейчас подчеркнуть? Мы приняли крещение, пообещали Господу добрую совесть, вышли из воды. Да, Господи, мы совоскресли с Тобой, идем по жизни, а за нами шлейфом тянется вот то, вот следы эти мокрые за нами, да? Что я имею в виду? Я имею в виду естественное, что когда, дорогие друзья, давайте вспомним свое обращение к Господу, насколько мы тогда были совершеннее, чем сейчас, скажем так, да? Наверное, наше покаяние, потом крещение, вскоре, через несколько месяцев, ведь мы ревнуем, мы все принимаем, мы верим, мы соглашаемся. Мы, может быть, еще не во всем осознанно идем уже за Господом и понимаем, что еще как много в нас вот этого мирского-то. Еще в нас так много. И день ото дня, каждый день, потом, ходя из собрания в собрание, мы открываем для себя. Я сегодня услышал такое слово. В нем мне открылось, что то, что было вчера для меня естественным, нормальным, оказывается, от этого надо избавляться. Это естественный процесс возрастания духовного. Но сегодня я хотел бы, дорогие друзья, немножко коснуться того, к чему мы совсем привыкли. К некоторым вопросам мы совершенно привыкли, не хотим с ними бороться. Да, мы ушли от курева, мы ушли кто-то от наркотиков, кто-то ушел от обмана, от воровства большого, там, от многих грехов мы ушли. Но вот какой-то шлейф все равно за нами тянется. У нас не получается тотчас выйти по разным причинам. То ли мы еще не научены, то ли где-то мы еще в процессе борьбы, а где-то мы уже боимся выразить свое христианское начало, засвидетельствовать и сказать, кто мы, потому что за этим есть некоторые последствия. И вот как раз об этом я хотел поговорить, дорогие друзья. И боюсь, что я не скажу ничего нового. И боюсь, что я скажу то, что, может быть, изменит ваше отношение ко мне, не знаю. Может быть, вы перестанете меня так любить, хотя не имеете права. Господь говорит, даже врагов своих любить. Но, вы знаете, меня очень продолжительное время, ну, наверное, с тех пор, как иду за Господом, беспокоит одно явление в христианстве. Отчасти это воспитание, но это воспитание я получал на основании Священного Писания. И потом с возрастом, проходя переходные вот эти процессы возрастные, и уже сейчас, когда вижу, как дети мои развиваются, и с какими искушениями они сталкиваются, я вижу, что все это правда, и всему этому есть основание так говорить. Я сейчас хочу с вами просто вместе пробежаться по некоторым моментам, и я не хочу, чтобы вы обиделись. Дорогие сестры, я вас очень люблю, и говорю это искренне. Поэтому, даже если знакомые вещи, давайте мы еще раз утвердимся, а может быть, кто-то что-то услышит для себя новое, оно нужно. Мысль одна. Господь хочет, чтобы мы тотчас последовали за Ним. Услышав Его призыв, мы приняли спасение, покаяние было у нас, но Он хочет, чтобы мы тотчас вышли из воды, вышли из этого мира, хотя нам сложно выйти из мира, мы живем в нем. Мы не можем выйти, потому что мы многое видим, многое слышим, многое переваривается в нашем сознании, но Христос при этом говорит Петру, а мы нужно ноги умыть, потому что чист весь. И вот наши ноги нечасто пачкаются. Дорогие друзья, эти вопросы касаются не только сестер, но и братьев, всех нас в целом. Почему? Потому что Господь называет нас невестой своей. Мы невеста. Кто эта невеста? Какой она должна быть? Это, может быть, чуть-чуть попозже. Итак, дорогие друзья, вкратце. Опять-таки, помните, израильский народ. Он вышел из Египта, но есть такое выражение. Народ вышел из Египта, а Египет из него не вышел. Есть такое выражение, понятие? Есть. И вот еще, только перед морем оказались, они уже начинают роптать. Неужели в Египте нет гробов? Что нам сейчас здесь придется умирать? А вот египтяне настигают. Еще Черное море не перешли, уже. А перешли, там начинают огурцы и лук вспоминать, чеснок. Как хорошо там было. Дорогие друзья, а Египет не вышел из них. И вот хотелось бы очень вкратце, дорогие друзья. Вопрос нашего внешнего вида. Друзья, это вопрос серьезный, нет? На самом деле. Ну, не все так считают. Слово Божие говорит так, что от избытка сердца говорят уста. Вот то, что вот у нас там, то оно как-то выражается на нашей наружности. Я знаю очень много сестер, которые уехали в Америку, даже из числа наших родственников. Многие проехали через нашу квартиру, из церкви нашей уехали семьи. Вы знаете, как быстро люди меняются там, по этому признаку внешнему. Здесь соблюдались какие-то рамки, границы, да, а там нет, там все можно. И вот давайте, дорогие друзья, так вот вкратце. Я прочитаю из Бытия 35 глава, 2 стих и ниже. Бытие 35 глава. «И сказал Яков дому своему и всем бывшим с ним, бросьте богов чужих, находящихся у вас, и очиститесь, и перемените одежды ваши. Встанем и пойдем в Вифиль, там устрою я жертвенник Богу, который услышал меня в день бедствия моего и был со мною в пути, которым я ходил». Так, я чувствую, очень активно, позитивно говорил Иаков. «И отдали Иакову всех богов чужих, бывших в руках их, и серьги, бывшие в ушах у них, и закопал их Иаков под дубом, который близ Сихема. И отправились они. И был ужас Божий на окрестных городах, и не преследовали сынов Иаковлевых». Дорогие друзья, Иаков понимал, куда он идет. С Исавом поступил он нечестно, обманул. И он знает, что если Бог с ним не пойдет, Господи, ты не веди нас дальше. И он хотел заполучить благоволение Божие. Господи, только с тобой смогу войти. И он ищет благоволение у Господа. Каким образом? Правильные шаги он предпринимает. Он говорит всем своим. Итак, оставьте, отдайте. И вот мы так и слышим, читаем, что поступили, отдали богов чужих, бывших в руках их, и серьги, бывшие в ушах у них, и закопал их Яков под дубом. А вопрос, а при чем здесь серьги-то? Наверное, это было еще от язычества. Иаков, он-то там был пришельцем. И он понимал, что вот эти вот вещи языческие с божествами, с башками, они не будут помощью в приобретении благоволения Бога. И вот все это собрано, закопано. И как результат, в следующий стих мы читаем: «И отправились они, и был ужас Божий на окрестных городах». Кто этот ужас навел? Иаков? Да людей-то не так много было на самом деле. Тем более они в трепете были. Они шли под Богом. Они не надеялись на свои силы. Иаков распределял все свое наследство детей там вот группами-группами. Если погибнут часть, вот те останутся. Помните, да? Он по-человечески все это как-то раскладывал, но в целом упование на Бога. И вот в результате того, что, как он сказал, очиститесь и перемените одежды ваши, я скажу честно, не знаю, почему, в чем суть перемены одежды. Но это произошло, и они отдали богов, сняли серьги. Вы знаете, дорогие друзья, я исследовал Слово Божие и пытался найти, вот женская половина нашего населения, ну вот без серег никак, без сережек. Думаю, где же Господь повелевает этим заниматься? И вы знаете, нашел вот единственное место. Второзаконие, 15 глава, 12 стих и ниже. «Если продастся тебе брат твой, еврей или евреянка, то 6 лет должен он быть рабом тебе, а в 7-й год отпусти его от себя на свободу. Когда же будешь отпускать его от себя на свободу, не отпускай его с пустыми руками». Помните, да? «Но снабди его от стад твоих, от гумна твоего, от точила твоего, дай ему, чем благословил тебя Господь, Бог твой». Дальше 16 стих. «Если же он скажет тебе: не пойду я от тебя, потому что я люблю тебя и дом твой, потому что хорошо мне у тебя, раб, говорит хозяину, то возьми шило и проколи ухо его к двери, и будет он рабом твоим навек. Так поступай и с рабою твоею». Необходимо было проколоть ухо о косяк двери. И это проколотое ухо будет знаком рабства вечного. Вот такая процедура должна была быть. Вы знаете, дорогие друзья, это все о том же. Я как-то с семьей пришел в детский мир, когда дети еще были маленькие. Я потом пытался детей своих спрятать. От того, что увидел. Я увидел, что стоит аппарат по прокалыванию ушей, вот мочек ушных для детей. В детском мире. Я был удивлен. Я посмотрел набор предложений, а потом смотрю, папа с мамой ведут девочку. Девочка упирается. Мама внушает, что ты уже взрослый. Этой девочке несколько лет, 2 или 3 годика. Ты уже большая девочка. Ты будешь красивей. Ты красавица у меня, будешь еще красивей. Она упирается. Я не знаю, почему. Маленький ребенок, в принципе, еще не должен понимать. И вот они сажают в кресло. И вот здесь ассистент, или вернее тот человек, который этим занимается, мама ассистирует. Девочка подняла вопль, мало сказать, истерику. Истерика выражалась в том, что голову держали, крик, зал остановился. Что происходит? Прививают красоту девочки, родители. Неверующие родители, естественно. Вы знаете, я до сих пор эту картину перед собой вижу. Потом растут мои девочки, я думаю: Господи, сохрани моих детей от этого стресса, от этой прививки мирской. Бог дал милость такую мне, беседуя с девочками, внушить им, что они красавицы из красавиц. Хочу то же самое сказать вам, дорогие сестры. Вы красивы настолько, что вы, может быть, и не осознаете этого. И вам ничего лишнего не надо. Все лишние дополнения, они только будут уродовать и лишать той естественной красоты вас, наших детей, девочек, наших внучек. Дорогие друзья, почему я об этом говорю? Потому что я смотрю, что наши дети, наша молодежь, она как-то еще и тянется к этому. И почему-то каким-то образом вот мы не способны уследить за этим процессом, и вот эта прививка к миру, она происходит. В этом тоже. И в этом тоже. Дорогие друзья, я понимаю так, что многие сейчас в церкви пополнились людьми из мира. И христианки, которые стали таковыми, придя из мира, не должны быть озадачены, если остались вот те следы мирской жизни, рассуждать так, что надо чем-то заполнять. Мы не должники миру, чтобы дальше делать эти подачки во имя миру, чтобы нести на этот жертвенник этой Богу моды, так скажем, да, вот эти свое прекрасное тело, свою красоту, данную нам Господом. Дело в том, что Господь нас создал абсолютно совершенными, абсолютно красивыми. И все, что сегодня человек делает, все, что сегодня мода делает, она по сути своей не прибавляет красоты. Она лишает той естественной, природной, девственной красоты, женскую половину нашей земли. И я так понимаю, что наша добрая половина Церкви Божией, наши христианки, они должны это понимать и бежать от этого. И воспитывать своих детей, своих внуков в том, чтобы быть дальше от этого. Смотрите, что пишет Иеремия, пророк, слова Господа. 13 глава, 11 стих. «Ибо как поезд близко лежит к чреслам человека, так я приблизил к себе весь дом Израилев и весь дом Иудин, говорит Господь, чтобы они были моим народом и моею славою, хвалою и украшением, но они не послушались». Господь говорит, а украшение сам народ Божий, народ израильский, народ Иудин, это есть украшение Господа на его чреслах. Народ его – это как пояс. Я уже не буду вспоминать тот стих, который мы читаем в первом послании, в третьей главе, в третьем стихе. «Да будет украшением вашим». Да? И там апостол Петр говорит о той истинной красоте сокровенного человека, в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа. К этому нас призывает Господь. У меня на глазах, вы знаете, работаю в таком месте, недалеко от дома, что очень много сотрудников, моих сотрудниц, работает там же. И мне приходится наблюдать, как женщины меняются, как девушки меняются. И я обратил внимание, буквально полгода назад где-то это произошло, девушка, прекрасное лицо, девственная красота, данная Господом, подарок мудрого Творца и художника. И вот где-то буквально за один день бровей не стало, волос не стало. Я испугался, я думал, кто это? Кто это? А это Наташа. Это та же Наташа, которая была вчера и сегодня она передо мной. Я смотрю, я ее не узнаю. Это девушка, красавица, которая стала старше, стала женщиной, так скажем, на 10 лет, наверное, сразу. Дорогие друзья, если бы каждый волосок бровей наших мог кричать, наверное, сегодня на земле стоял великий стон от того, что сегодня делает этот Бог, который предлагает якобы особую красоту нашей доброй половине населения. Дорогие друзья, я смотрю на своих дочерей и молюсь, Господи, сохрани их. Сохрани моих дочерей, сохрани дочерей моих братьев, благослови наши семьи, наших церквей, чтобы они были сохранены, чтобы они увидели, что они красивы изначально по природе. Я был на одном братском общении, на котором мы испытывали крещаемых, и вот мы задаем эти вопросы, не знаю, как у вас. Дорогая сестра, как у тебя отношение к косметике? Вы знаете, я был удивлен, приятно. Она говорит, братья и сестры, до определенного времени я пользовалась, у меня было достаточно много этого. Но в определенный момент времени Господь открыл мне, что я самая красивая, что я красавица, мне это не нужно. И я это все выбросила. Никто ей этого не говорил. Вы знаете, вопросов у братьев не было. все братья просто поняли, что это работа Господа. Сегодня никого не удивишь, когда выходишь из квартиры дома, то видишь эту картину и к ней привыкаешь. Губы, ногти накрашенные. А мало кто знает, что корни всего этого лежат в образе крови идоложертвенных животных. Этим занимались жрицы изначально. Сегодня этим занимаются все. И сегодня это искушение предлагается как обязательное. По телевизору сегодня в рекламах вы этого достойны. И все идет на этой нотке соблазна. Быть более впечатлительной, быть более привлекательной и так далее, и так далее, и так далее. Дорогие друзья, мы сегодня говорим об этом, потому что это прошлое наше, наших матерей, наших жен, это прошлое наших сестер. И сегодня я рад тому, искренне говорю, что вижу, что дети Божии стараются соблюдать себя в чистоте природной. Стрижка волос – это тоже тема, достойная внимания. Точно так же, как и когда мужчины растят волос. Слово Божие говорит, не сама ли природа учит вас, что если муж растит волосы, то это бесчестие для него. Если жена растит волосы, для нее это честь. Дорогие друзья, это аксиома для нас уже более пожилых или более преклонного возраста, но наши дети нуждаются в том, чтобы им об этом напоминать. Я хотел бы, чтобы сегодня, вот в процессе молитвы нашей, мы могли молиться о наших детях, о нашей молодежи, чтобы нам эстафету не только веры духовной передать, но и веры практической, нашей христианской практической жизни можно было бы также передать. Чтобы в наших детях, в наших дочерях, в наших внучках люд, окружающий, неверующий, могли узнавать христианок, что вы особенный народ, вы не такие, как окружающие. Дорогие друзья, есть еще одна тема интересная. Седина. Некоторые христиане стесняются своей седины. И как следствие идут на то, чтобы покрасить свой волос. Я вспоминаю, когда я увидел первую седину у своей жены в волосах. Она говорит, выдерни. Я говорю, нет, ни в коем случае. Потом уже было бесполезно об этом и думать, седина. Я увидел, как Господь украшает инеем голову моей жены. Потом это происходило и со мной, я не помню у кого впервые. Но, дорогие друзья, это то, чем мы должны дорожить. Смотрите, что Писание говорит об этом. Притчи, 16 глава, 31 стих. «Венец славы – седина, которая находится на пути правды». Притча 20 глава, 29 стих. «Слава юноши – сила их, а украшение стариков – седина». Я был удивлен, как увидел одного брата вчера седого, а сегодня, вы знаете, вороной цвет, аж вот отблеск такой синевы. Думаю, брат дорогой, что ж ты делаешь? Брат дорогой, что ж ты делаешь? Ты убил свою красоту Богом, данную тебе. Возрастная твоя красота. Ты боишься, что ты стареешь? Благодари Бога, что ты дожил до этого. Это в мыслях у меня. Я не стал с ним говорить, я молился о нем. Я смотрю, сейчас краска это сходит, и седина вылезает. Нет, не спрячешь, не спрячешь. Надо правильно относиться к тому, что происходит с нами по природе. Господень закон в этом выражается также. Дорогие друзья, об одежде это тоже тема. Я уже и не буду, наверное, говорить дальше. Сегодня такое понятие, как стыдливость, не в моде. Стыдливость сегодня, она брошена в мусорный ящик. Сегодня мы, смотрите, ну, давайте прочитаем все-таки этот стих. Первое послание к Тимофею, 2 глава, 8 стих. «И так желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения, чтобы также и жены в приличном одеянии со стыдливостью». Стыдливость означает, что стыдливость говорит о благородной или благочестивой стыдливости, которая не позволяет человеку сделать что-либо постыдное. Сегодня С молодыми людьми, с девушками бесполезно об этом говорить. Они смеются. У нас в церкви есть брат, который работает врачом. Он говорит, друзья, он проповедовал как-то на эту тему. И говорит, братья и сестры, мы движемся к коллапсу какому-то. Сегодня я по своей профессии замечаю такой закон. Женщины более охотно сегодня раздеваются, чем одеваются. И только есть повод раздеться. Оно, вот оно, пожалуйста. Дорогие друзья, вся атмосфера мира, в котором мы живем, она к этому ведет наших молодых детей и внуков. Мы должны этому противиться. Мы должны противостоять этому. И показать, что стыдливость – это очень высокое качество морали христианской. Мы должны об этом молиться и сами собой показывать и говорить, напоминать об этом нашим молодым. Дорогие друзья, наша речь – это тоже то, что шлейфом тянется, может быть, за нами от этого мира. И мы порой не задаем сами себе вопрос, а что мы говорим, какие слова мы произносим. Вот чисто такое банальное – я встретил сестру, она говорит, ой, брат, я тебя 1000 лет не видела. Вы знаете, меня всегда шокируют такие вот высказывания. Я понимаю, что кроется там. Но я говорю, сестра дорогая, как вы молоды, вам 1000 лет не дашь. Я вот так отвечаю. Сестра говорит, другая, поскромнее, брат, я тебя 100 лет не видел. Я говорю, сестра дорогая, ой, а ты выглядишь ты на все 20, а тебе оказывается 120. Друзья мои, мы... Вот этим живет мир. Вот эти комплименты какие-то такие пустые сыпятся, или как их назвать, я не знаю, вот эти пустые слова. И они у нас срываются, и мы не замечаем, что говорим порой сами. А вот это слово вам знакомо? Что-то увидел человек и христианин. О, как я это обожаю! Знакомое слово? Может быть, употребляем? А мы знаем, что это слово означает. Я сегодня специально залез разные словари, и везде написано первое значение этого слова, но написано старое значение слова «обожествлять». «Обожаю» – это значит «обожествляю». Второе значение этого слова – нет, это по поводу другого слова, которое даже боюсь назвать. Итак, «обожаю» – это «я обожествляю». Дорогие друзья, не пахнет ли это идолослужением? А? Выкинем за борт это слово. Наша речь должна быть освященной. Есть одно слово, я боюсь его произнести. Не поворачивается у меня язык, но его смысл таков. Тоже соскакивает с нашего языка очень часто. Смотрите. Означает терять способность к соображению. Терять способность к соображению. Тупеть. Другое значение этого слова – этого же слова, получать удовольствие от воздействия алкоголя и наркотиков. Вот это слово, когда говорит «я», оно несет в себе вот коренной какой смысл. И я это часто слышу от своих братьев, сестер, и как-то их пытаюсь остановить. А мы это произносим. Ну, ты же знаешь, что я имею в виду. Я не это имею в виду, я это имею в виду. И мы начинаем играть как-то вот игриво. Дорогие друзья, у нас даже в мыслях этого не должно быть. Мы должны чуждаться, мы должны просеивать каждое слово. Смотрите, что Писание говорит. Ефесянам 4 глава 29. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим». Колоссянам 4:6. «Слово ваше да будет всегда с благодатью, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому». Дорогие друзья, я останавливаюсь. Перечень вот этих вот тянущихся из мира за нами, много чего мы можем прослеживать. Но если мы знаем, кто мы есть, мы зададимся этим вопросом, будем молиться, Господь будет нам указывать и освобождать. Будем помнить одно, что Писание говорит так, 2 послание к Коринфянам, 5 глава, 17 стих. «Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое». Древнее прошло, теперь все новое, друзья мои. Все, что было там, мы должны пересеять и просеять, посмотреть, что у нас дома находится. Отдельный вопрос, вопрос телевидения. Вы знаете, в некоторых церквах я был перед Новым годом и слышу, пресвитер с кафедры говорит так: «Братья и сестры, около телевизора не засиживайтесь, потому что завтра 1 января собрание». А я слушаю, меня передергивает внутри, думаю: «Господи, а вообще как это можно верующему в ночь сидеть за телевизором, когда там увеселительные все эти программы происходят?» Думаю: «Господи, вот сейчас самое время ночное петь, попеть с семьей, собраться, что мы и делаем, да, почитать, помолиться, проанализировать жизнь». Включается программа одна, другая, третья, и там предлагаются эти звезды во всем своем обличии, и без него веселят народ, веселят народ. И это иногда в нашем быту происходит, имеет место, и это я слышу, это я не придумал. Дорогие друзья, кто стал духовнее от того, что сегодня просматривает мыльные пузыри по телевидению, всякие развлекательные программы? Кто стал духовнее, скажите? Мы лишаемся многих благословений. Мы становимся худее духовней, скуднее, пресные. Сочности в нас нет. В нас нет той силы, в нас нет той энергии, в нас нет дерзновения, в нас нет ревности той, потому что разбавляется очень вот это духовное. Мы питаемся из двух столов, с трапезы Господней и трапезы бесовской тут же рядом, и мы не замечаем, как мы и оттуда что-то берем. Господь говорит: не может того быть, не должно быть так в нас, у нас. Дорогие друзья, перечень напишите сами. Помолитесь дома Господу, и Он вам откроет многое и что, что вам надо пересмотреть. Пришел на той неделе к одной сестре, помочь надо было с телефоном, там, чисто по-электрически. Смотрю, икон несколько стоит, все разные. Я говорю: «Сестра, а это что такое?» Я как бы в бой не иду сразу, а спрашиваю: «А что это такое?» Вы знаете, что она ответила? Я понял, что это не ее проблема. Она говорит: «Сноха. Это снохи». Дорогие друзья, идольского много у нас может быть. Какие книги у нас стоят? Что нас воспитывает? Мы думаем о детях наших, о преемственности, дорогие друзья. Но что мы передаем, какую эстафету, если мы порой стоим и сами рядом и делаем то же самое? Ученик не больше учителя своего. И дети наши не станут лучше нас, если мы где-то еще плаваем. И вот еще не сделали этот выход из воды, из этой могилы. Тотчас не вышли. Господь говорит: «Тотчас вышел». И нас призывает к тому же. Пусть это будет образом для нас. Итак, будем, дорогие друзья, помнить. И последнее, что я хочу прочитать, и мы будем молиться. Книга Откровения, 22 глава, 10 стих. «И сказал мне: не запечатывай слов пророчества книги сей, ибо время близко». Друзья, время близко. «Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный дотворит правду еще, и святый доосвящается еще. Все гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его. Я есть Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний. Блаженны те, которые соблюдают заповеди его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами». Дорогие друзья, если я кого чем обидел, простите меня. Вы вправе, так сказать, на меня что-то иметь. Но я вас прошу, ради Христа, не имейте против Господа, не имейте против Слова Божия. Смиритесь под крепкую руку Божию. Он вознесет вас и благословит, и утвердит. И вы сами увидите, как еще много благословений Господь будет изливать на вас и на нас. Слава Господу! Аминь.